Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 23 по Пятидесятнице, мы со Святой Церковью, как всегда, празднуем воскресение Христово, ту Малую Пасху, которую мы всегда празднуем в воскресный день, и особенно великий день самой Пасхи Христовой. И мы должны опять и опять, каждый воскресный день, вспоминать это величайшее чудо Божьей милости, величайшее таинство, величайшее дело Божьего домостроительства, которое Господь наш, Бог, Спаситель, Учитель, Наставник Иисус Христос совершил ради нас, грешных людей, падших людей, отпадших от Бога и живущих во грехах по стихиям мира сего, по воздействию князей воздушных, злых, нечистых бесов. Господь пришел избавить мир от прелести и избавить от власти этих злых, лукавых духов, которым мы добровольно в лице Адама и Евы предались после ослушания Бога, после грехопадения по гордости человеческой. И что же такое для нас воскресение Христово или воскресный день, когда мы вспоминаем это великое, величайшее событие? Есть два, как бы в жизни человека, события. Первое – это рождение его в этот мир, когда человек рождается не по своему желанию, а по желанию матери и отца, благоволением Господа Бога рождается человек. Но его не спрашивают. И только родившись, он осознает, что он живой в этом мире, где он родился, кто он, кто его родители. И, конечно же, хорошо, если он сразу осознает, что есть Бог-творец, создатель всего видимого и невидимого мира, и что он есть сотворенной тварью. И еще он познает, что он не просто сотворенная тварь, ибо Бог создал все в совершенном прекрасном виде, а он есть тварь падшая, погибающая, и что так произошло по причине падения всего человеческого рода в лице Адама и Евы. И поэтому рождение человека не может само по себе вызывать радость именно по причине грехопадения людей. Ибо это рождение неизвестно, чем закончится. Вечным блаженством или вечным посрамлением и вечным мучением. Аж какой же тогда день в жизни человека самый радостный должен быть? Это день воскресения Христова. Воскресение Христово, оно оправдывает рождение человека. Оно дает ему истинную цель и смысл, оно дает ему великую надежду, и в этом великая радость светлого воскресения Христова, которую мы должны пронести через весь год, через каждую неделю, через каждый воскресный день, особо отмечая в этот воскресный день. И уж совсем пик, вершина годовая – это светлое Христово воскресение, где мы уже особым образом празднуем эту победу над смертью, победу над дьяволом и его бесами, победу над адом, победу над извращением, победу над адом и над падением человеческим, победу над грехом, над страстями, над безумием, над всем тем, чего Бог не создавал, а только попустил, подчеркивая свободу выбора ангелов им сотворенных, которые стали демонами, и свободу выбора сотворенных разумных человеков. Именно эта свобода и предопределила, что люди, как и до этого ангелы падшие, могут избрать не Бога и этим обречь себя на вечную смерть. И все то, что мы говорим, называя грехом, падением, погибелью, все то можно назвать одним словом – смерть, духовная смерть вечности. И поэтому противостоит этому всему одно слово – воскресение. Воскресение может быть только мертвого, только из мертвого. Состояние в жизнь, настоящую, божественную, Богом созданную, Богом воссозданную, Богом даруемую, благодатью Божией, хранимую и утверждаемую во веки вечные. И вот здесь очень важно осознать, для кого же Господь принес эту жизнь. Вечную, духовную, благодатную жизнь с Богом. Как бы в предложении Господь принес ее всем людям и каждому человеку. Ибо Господь просвещает всякого человека, грядущего в мир. Если бы не было этого просвещения от Бога, то Бог не имел бы как бы возможности или права судить этого человека за его отступление, за его презрение Бога, за его гордость, за его прислушание, за его погрязание в грехах и подчинение власти дьявола и его бесам. Никак бы Бог не мог судить человека, ибо в нем бы не было никакой возможности обратиться. Поэтому да не оправдываемся мы лукаво этим и не прикрываемся. Господь заложил в нас ту возможность, ту способность, то качество, которое затем Он требует, чтобы мы применили в своей жизни и вышли к Нему. Он, как говорит Слово Божие, истинное и неложное, просвещает всякого человека, грядущего в мир. Ни один человек не может пройти без этого просвещения, без этой искры Божией, вложенной в человека. Ни один человек. Поэтому ни один человек не может оправдаться пред судом Божиим, грядущим, страшным, великим, окончательным, нелицемерным судом Божиим, что он не знал, что он не мог. Нет, не захотел. Это единственный ответ. Сам не захотел. Сам добровольно подчинил себя дьяволу и бесам его. Сам избрал смерть, а не жизнь. Это выбор человека. И он судится по этой причине. И осуждаться будет по этой причине навеки вечное мучение адское. Это выбор человека. И мы решаем сами свою участь. Мы сами себя осуждаем. Бог только выполняет это осуждение. По нашему состоянию. Но закладываем решение суда мы сами, в себя, своим выбором, своей жизнью, своей деятельностью. И кого же тогда Господь спасает по-настоящему, в реальности, а не по предложению и желанию? Ибо Он хотел бы, чтобы все спаслись, и каждый человек спасся. Не хочу смерти грешного, но я же обратитесь и живу быть ему. Вот воля Божия, открытая в Слове Божьем. Как же люди относятся к этому? Люди отвергают. Очень часто и в подавляющем большинстве, особенно в наш страшный век полной апостасии, полного вселенского отступления от Господа и от веры Его, и видения Его истины, и от Церкви Его истины. Мы наблюдаем это страшное, ужасное явление. Люди презирают Бога, отвергают, не хотят. А если кто исследует, то лицемерно, лукаво, опять-таки только с потребительскими, земными, греховными целями, прикрываясь религиозной идеей, верой и всей православной или христианской атрибутикой. Но они забывают, не дают себе труда осознать, что церковь – это не просто организация какая-то или сообщество людей определенной целью, а это принесенная на землю Господом новая и единство возможное для жизни с Богом форма жизни. И поэтому спасение происходит только в церкви, и, возможно, только в церкви, только для тех, кто входит и пребывает в ней, в этой новой жизни. И мы знаем изучение святого великого апостола Павла, что церковь есть тело Христово. И если мы это будем помнить, то мы и яснее, и легче сможем осознать, почему спасение может быть только в церкви, и никак, никакие умствования лжесловесников, лжемудрецов века сего не могут поколебать этой твердой веры и твердого знания, что спасение только в церкви. Второй образ церкви – это виноградная лоза, которую Господь сам себя называет, а мы – рождие, то есть веточки этой виноградной лозы, а Отец Небесный – Делатель. И это живое сравнение с виноградной лозой и сравнение с человеческим телом, они одинаково дают уяснить, почему нет спасения вне церкви. Если какая-то часть тела, скажем, рука, отрезается, отрывается от тела и отбрасывается, или веточка отламывается или отрезается от виноградной лозы и отбрасывается, то что с ней происходит, мы знаем. Оставшись вне тела, теряя связи, соки, которые дает или виноградная лоза, или тело, эта часть тела, несмотря на то, что раньше она была истинной частью этого тела, жила, чувствовала, ощущала, с этой минуты она пошла на умирание. Нет связи. И прошлое не поможет. Как прошлое состояние в истине не может помочь отпавшим от нее. Как прошлое исповедание веры истинной не может помочь человекам, отпавшим в ересь. Как прошлое состояние благочестия не может помочь человекам, если они избрали греховную жизнь в похотях и страстях греховных. Поэтому жизнь можно отнять. Поэтому жизнь нужно сохранять, жить. Надо постоянно дорожить церковью, пребывать в ней, ощущать это пребывание. Ибо Господь воскрешает только свое тело. Он не может воскресить постороннее мертвое, которое вне Его. А свое тело, даже умершее, как мы это видим, в истории его земной жизни, когда умерло его тело, будучи истязанным и прибитым на кресте, он своим божеством, имея полную власть от этого, от Бога Отца и Духа Святаго, воскрешает свое собственное тело. И этому мы радуемся, празднуем, веселимся, ликуем. Благодарим и славословим Бога в каждый воскресный день, и особенно день Пасхи. Так и его другое тело, богочеловеческое, мистическое тело, именуемое Церковью Христовой. Ибо оно бессмысленно, если оно будет мертво. Господь есть жизнь и жизнеподателю. Он воскрешает это тело, и все, находящиеся вне тела, не могут быть воскрешены ни духовным воскресением, которое происходит в течение жизни. Для чего мы приходим в церковь? Чтобы научиться воскреснуть и жить со Христом уже здесь. И затем тем окончательным всеобщим воскресением, которое воскресит всех когда-либо рожденных людей. Но и здесь это воскресение телесное, оно отличается от воскресения духовного, прежде всего тем, что как и смерть телесная, как Рождество телесное, мы не выбираем. Это закон Божий. То есть не по нашей воле мы рождаемся. А вот входим в церковь по своей воле, по своему выбору. И воскрешаем духовно по своему выбору, по своей воле. Без нашего желания Бог этого сделать не может. А вот воскрешение тел будет без нашего желания опять-таки. Как родились без желания, так и воскреснем без желания. И уже здесь не имеет значения, будет человек в церкви или вне церкви. Здесь все подлежат воскресению, но участь будет разная. Свою церковь Господь сначала духовно, а затем телесно воскрешает особым образом для вечного блаженства, для вечной славы, для вечного пребывания с Ним. Это новый мир, новая жизнь. И в нее войдет только новый человек, воссозданный во Христе Иисусе. Примиренный с Богом, примиренный сам себе, обновленный, не имеющий никакого порока, никакой нечистоты, никакого извращения малейшего. А те, которые будут воскрешены, но жили вне церкви, то это воскрешение касается только телесного состава, ибо Бог создал раз навсегда человека на вечность. Для вечного посрамления, поругания, им вечного мучения. Что может быть страшнее? Они бы его желали умереть, исчезнуть, раствориться и не быть вообще, как их и не было до того, как Бог их создал. Но этого быть не может. И поэтому эта кратковременная жизнь, которую мы призваны в этой земной жизни, она дает нам возможность выбора или вечного блаженства, или вечного мучения, от которого избавиться нет никакой возможности. И что может быть страшнее этого вечного мучения? И если люди выбирают или пребывают в смерти духовной, то и в этой смерти есть некоторые разнообразия, разные формы этого умирания и пребывания в смерти. И вот одной из такой форм пребывания в смерти, и, возможно, одной из самой страшной для человека формой является беснование или одержимость злыми духами, о чем мы слушали в сегодняшнем евангельском чтении евангелиста Луки в 8 главе, где повествуется о страшном гадаринском бесноватом, то есть бесноватом гадаринской области. «И приплыли в страну гадаринскую, лежащую против Галилеи». Так начинает повествование с 26 стиха апостол Лука, описывая это реальное событие, бывшее в земной жизни и служении Господа. Здесь обыкновенное, как бы жизненное действие, переплывание на лодке с одного берега на другой, указывает на совершенно противоположное положение людей, которые одержимы бесом и которые недержимы бесом. То есть, как бы разделяет целое водное огромное пространство, и как бы нужно преодолеть его. И лежащую против Галилеи, то есть указано, что против того места, где как бы на земле Господь жил. И когда вышел он, то есть Господь, на берег, встретил его один человек из города. То есть того, который жил в этой местности, Гадаринский город. И одержимый бесами, даже не бесом, а бесами, как мы знаем потом, что их было легион, с давнего времени. То есть это было не свежее или кратковременное беснование. Это было очень долгий период времени, что он был одержим этими бесами. И это было такое сильное одержание, что этот человек даже не одевался в одежду, отличаясь этим от всех прочих людей. То есть именно одержимость злым духом, то есть злой дух не давал ему вести нормальный, хотя бы привычный даже для грешников образ жизни. То есть одеваться, умываться, там, пить, есть там, и так далее. Так как ходить на работу, там что-то выполнять. Он не может жить нормальной жизнью. Бес не давал ему. Даже эти легионы бесов не давали ему. Они мучили его, и он настолько, что не мог даже просто прикрыть наготу. И терпел и зной, и холод, и дождь, и снег, который случался в этой области. И жил он не в доме, а в гробах. Причем интересно, что в славянском языке слово «дом» иногда называется храмом, как мы слышали в чтении, значит, Евангелия, что он жил не в храме, а в гробах. Хотя основной смысл – это жилище, что он не жил в никаком жилище. Но в духовном смысле слово «храм» более точно передает, что он не жил храмом, то есть он не жил верующей жизнью, или жизнью верующего человека. А в противовес полагается, а где же он жил? В гробах. В гробах плотского мудрования, в гробах страстей, богопротивленчества и в других. Не в одном даже гробе, сказано, а в гробах. Он даже и постоянного-то гроба не имел. А бес его гонял из гроба в гроб. Он увидел Иисуса, вскричал, пал пред ним, показывая, что бесы ничтожны пред Богом. Они сильны только на людей, которые отвергают помощь Божию, которые грешат, которые им подчиняются, и тогда они над ними измываются, издеваются, мучают. А когда приходит Господь, даже прикрытый человеческой плотью, они падают пред Ним в лице этого одержимого и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Значит, они знают, что он Сын Бога Всевышнего. Исповедуют его. Сами бесы бы и не смогли бы назвать Иисус Сын Бога, мы знаем. Они никогда прямо так не могут назвать. Но человек бесноватый может сказать. В этом разница между человеком, даже одержимым, и самим бесом. Что человек может быть более лукавый, чем демоны. Потому что демон не может крестом осенить себя или одеть крест правильный, святой, православный, и сотворить правильную молитву, прославляющую Господа или призывая имя Иисуса. Он не может. Он может назвать назарянином там, еще как-то, но правильную молитву почитать не может. А люди могут и кресты носить, и в храмы ходить, и молитвы правильные читать устами, а сердцем быть далече от Бога, лукавить, и при этом творить такие беззакония, разрушать церковь, занять нее Духа Святаго, колдовать, убивать, грабить и все остальное делать, прикрываясь рясами, крестами, митрами и другими благочестивыми предметами нашей веры. В этом люди страшнее. И что же умолял этот одержимый? Не мучь меня. Потому что для одержимых людей самое страшное место – это святыня. А уж какая святыня может быть больше, чем сам Господь Иисус Христос? Поэтому на святых местах, на гробах мучеников, на мощах преподобных или на других святых местах, где было особое проявление благодати Божией или находится в лице вот, какой-то святыни, будь то чудотворная икона или место, где было связано с жизнью Господа или Владычицы, Пресвятой Богородицы или святых угодников Божьих, где особая благодать сохраняется и на материальных предметах, то эти люди испытывают мучение. И они начинают это мучение явно проявлять, вот, крича нечеловеческими голосами, ругаясь, падая в истерике, в конвульсиях там, и всякие другие случаи проявления беснования наблюдаются на святых местах. И мне приходилось неоднократно в своей жизни и уже в священническом служении видеть вот такие примеры явного беснования людей, одержимых злыми духами. И когда это воочию наблюдаешь, то, несмотря на то, что ты уже знаешь об этом и веришь в бытие бесов, и знаешь святоотеческое учение, их, так сказать, поведение, повадки, способы брани, войны и так далее, и так далее. Вот, то все равно, как бы все эти знания теоретические, они остаются сами по себе, а реальное присутствие этого духа злобы, который проявляется через страждущего человека, настолько отрезвляет, настолько как-то внутренне настораживает и пугает, вот, что человек становится более серьезным и думает: «Боже, ведь я же знаю, что бесы есть, я же верю, но вот я вижу в этом страдающем человеке, вот его попущено уже мучить, а меня еще с милостью Божией так явно они не мучают, то есть не одержат. Я могу еще пользоваться святыней, приходить в храм, причащаться при чистых святых божественных тайн Христовых, могу читать Евангелие, лобызать Святой Крест, который спасением мне даровал, и многим святыням прикасаться и так далее. И еще, конечно же, бесчувственно это часто делаю, не должным образом, без должного благоговения, но во всяком случае я не беснуюсь так, как эти люди. И благодарность к Богу сразу в душе человека проявляется. С одной стороны, взрослый страх, откуда я знаю, что завтра может случиться, если я буду продолжать вести греховную жизнь, не следить за помыслами, не обуздывать страсти. Ведь и этот человек когда-то был не бесноватым. Он же не родился таким. Значит, где-то по ходу жизни бес вошел в него попущением Божиим. А если не один, а много, или легион какой-то. Поэтому такие случаи очень полезно вспоминать и, их применять, чтобы удерживаться от вольной греховной жизни и еще больше прилепляться к Господу с благодарностью, со славословием, с страхом Божьим и благоговением, отрезвлять такими случаями свою жизнь, которая время от времени будет соскальзывать вот в какие-то посторонние места. И мы должны опять и опять выправлять, настраивать, проверять себя, верили ли мы, в страхе ли Божьем мы находимся, и так ли мы идем к Господу, как Он и святые отцы духоносные заповедовали. идти к нему. Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его. Опять подтверждается, что очень долгое время мучил его, и милость Божия снизошла к этому человеку в лице самого Господа нашего Иисуса. И это мучение было такое, что его связывали цепями и узами, сберегая его. То есть люди связывали не потому, что хотели его мучить цепями, но потому, что это как-то бы спасало ему жизнь. Потому что, наверное, поведение было настолько диким, что он бился, не щадя своего тела, и боялись, что он просто сам себя разобьет. К тому же он был опасен и для окружающих людей. Но он, разрывал узы, то есть стальные цепи рвал, то есть какое силище бывает у демона и человека, кто одержим таким количеством бесов. И был гоним бесом в пустыне. То есть в пустые места гнал бес этого конкретного человека. Но мы должны понять, что если человек одержим бесом или бесами и мучим или оказывают на него влияние демоны, то человек попадает в пустыне. То есть бесы ничего полезного не могут принести. Ничего, не только там спасительная речь не будет, это они значит, сыны погибели и враги спасения. Об этом речи быть не может. Но даже просто полезного для этой жизни они не могут ничего принести. Они пустые. По отношению к любому жизнеутверждающему проявлению они пустые, ибо они безблагодатные, они отпали от Бога, от благодати. И только тем, что Бог сохраняет их, как вечных существ, пребывать, они это злоупотребляют и используют в борьбе с Богом в лице тех, кто за Богом идет, стремится к Богу. Ибо с самим Богом они ничего не могут сделать. Даже с Господом Иисусом Христом они ничего не могли сделать, если бы он не попустил быть арестованным и пойти на крест, и через людей это сделали. Сами они ничего не могли сделать. И вот в этом смысле пустыни, то, что бес, если как-то воздействует на человека, не только телесная одержимость, а вообще, любым образом, через помыслы, через ощущения, через внушение. Если бес воздействует на человека, и человек попадает под это воздействие, то все это воздействие будет пустым, ничего не значащим, ничего не приносящим ни для вечной жизни, ни для временной жизни, а приносящим только лишь расстройство, погибель, смерть вечную, разрушение здоровья, повреждение ближних людей и всего прочего. То есть только сеет смерть и разрушение. И ложь. Потому что дьявол есть отец лжи, отец смерти и отец разрушения. Он не творец и не созидатель. Хотя иногда пытается украсть что-то Божие и выдать за свое. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион». То есть человек даже не мог назвать того имени, которым его нарекли его земные родители. Настолько беснование меняет человека, его сознание, его, что он не может не только ходить в одежде и вести такой общепривычный образ жизни, он не может наречь себя человеческим именем. Да и справедливо. Ибо в этот момент он и не достоин именоваться человеком. Ибо там человека только оболочка, наполненная бесами. И поэтому он справедливо называет себя именем Легион. Ибо бесов много было в нем. Так Писание говорит, потому что много бесов вошло в него. И они, эти бесы, просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну, потому что они знают, что их участь в бездне. Здесь подчеркивается, они знали, им некуда идти больше. И, зная это, продолжают упорствовать. Необратимость какая. Так бывает, и люди знают, что идут в ад, и продолжают упорствовать. Не слушать Бога, а противиться Ему, бороться с Ним и жить по греховной воле своей, а значит, по греховной воле бесов. Ну, дальше мы знаем, что случилось. Послушали стадо свиней, бесы воли. Вы слушали и другое Евангелие о двух гергесинских бесноватых, которые во многом совпадают с этим человеком, и события одно и то же, и последствия одно и то же. Ведь он был мыслящим после этого, сидел уже одетым при ногах Иисуса, и они страхом были одержимы, и просили, умоляли Господа уйти от них. Помните, что это значит? Сейчас я хочу еще больше остановиться на вот этом качестве, печальнейшем, скорбном, жутком качестве беснования, одержимости злыми духами. Как же так случается, что родился даже падший человек, отца и матери, жил себе, был вскормлен молоком, как-то воспитывался в своей культуре, своей традиции, вот как родители его там воспитывали, как-то обучался чему-то. Вот. И вдруг в какой-то период жизни, иногда это бывает с детства прямо, одержимость, дети за грехи родителей несут это. Иногда в какой-то период жизни вдруг в него входят бес или бесы. В том или ином количестве. То, что бесы могут в большом количестве войти в одного человека, для людей верующих и знающих истинное учение, откровенное Христово, это не загадка и ничего здесь нет удивительного. Ибо они не есть телесные и плоские существа, как люди, которые в телах находятся. Да? Они такие энергии, они именуются духами, злобы поднебесной. И поэтому они могут изменять как бы свое вот это вот, размер свой, то до гигантских размеров, по сравнению с человеческим ростом, то до таких маленьких, что могут легионы вселяться в одного человека. То есть такая способность у них есть по данной им природе, так как Бог создавал их. Они благую часть природы изменили, и из светлых ангелов стали мрачными, злыми, лукавыми, демонами. Но вот природное качество вот, сохраняется за ними, и поэтому они пользуются этим преимуществом перед людьми, и в том числе нападая на людей и вселяясь в них. И здесь следует сказать, что одержимость или беснования могут быть нескольких видов. То, о котором и шла сейчас речь в Евангелии, о гадаринском бесноватом, это есть одержимость по телу. То есть, когда в само тело человеческое, попущение Божьим, по какой-то причине входят бесы. И они расселяются в этом теле, наполняют его, и человек не может даже совладеть своим телом. Они его в реальном смысле гонят, мучают, там, бьют и используют для нанесения повреждений другим людям. Вот. То есть они превращают его в жалкое вот, орудие свое, и человек своей волей не может владеть своим телом. В этом выражается телесное беснование, и это очень мучительная и страшная болезнь, потому что она причиняет много страданий, боли этому человеку, и он лишен всякой возможности действовать так, как люди неодержимые, по своему желанию. Почему происходит такое попущение Божие вот в телесных одержимых бесноватых? Потому что люди после грехопадения добровольно предались во власть демонов. И демоны имеют от Бога право требовать свое себе. Но, опять-таки, они не могут это без разрешения, которое Господь дает им каждый раз. То есть, как бы, общий доступ они имеют. Но, подходя к человеку, они опять-таки могут быть запрещены ангелом-хранителем, посылаемым от Бога, или повелением Божьим, они не могут ничего сделать. Потому что если была их воля, то все двуединые люди были бы одержимыми. В полном смысле, в том числе и телесно. И, конечно, бы очень быстро истребили бы друг друга. Но это не по воле Божией. Нет промысла Божия на такое. Это было просто окончательное наказание людей, и уже был бы ад на земле, если Бог попускал бы им действовать по их злой воле. Поэтому их злая воля попускается только в особых случаях. В особых случаях. И здесь поведение человека имеет определяющее и важнейшее значение. То есть быть одержимым или не быть одержимым, это не зависит от человека, от его желания. Но от его поведения зависит, что может ли он стать одержимым или не может. Если захотят злые духи, и если Бог попустит. Поэтому, если человек живет по воле Божией, по святым заповедям Божьим, входит в святую церковь Божию, как, принимает ее как форму жизни, а не как организацию человеческую, не лицемерно, не лукаво, а искренно исполняет и познает свою немощь, свое падение, как раз свою зависимость от бесов, свою одержимость, потому что помимо телесной одержимости, я сказал, существует еще одержимость по духу человеческому, по душе, и по уму, и по воле. То есть, когда демоны волю человеческую насилуют, и человек не может владеть ею, она повреждена у нас. И мы знаем, как они насилуют ум человеческий, насылая потоки помыслов. И это, если человек принимает эти помыслы, не сопротивляется, не отторгает, не призывает имя Господа сладчайшего Иисуса Христа Иисусовой молитвой, и не научается отторгать эти помыслы, и не закроет свой ум окончательно от бесовских нечистых помыслов, то он и есть одержимый в ту или иную степень. Ибо уже не он мыслит чисто, тем более благодатно, божественно, а как бы он сомыслит бесом, с бесовскими помыслами соглашаясь, и принимая их за свои. В чем и состоит особый обман. Поэтому, если брать учение святых отцов, то прежде всего оно открывает нам вот эту мысленную брань и научает нас противиться бесовским помыслам. Это основной вход в человека бесов через помыслы. Все начинается через помыслы. И если здесь человек не закроет дверь благодатью Божией, призываемой за смирение, молитвой имени Иисуса Христа, причащением таинств, а это все может только в церкви, то он остается открытым для дальнейшего проникновения бесов. Сердце человеческое в душу, а затем, в последнюю очередь, и в тело, так же, как и благодать Божия, постепенно призываемое человеком входит в ум, очищает его, затем в сердце человеческое, соединяя его с умом, затем душу полностью очищается, затем, в последнюю очередь, тело очищается. Поэтому и первая строка Псалтыри говорит: «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых помыслов». Конечно, в Псалтыри нет слова «помыслом», но святые отцы, растолковывая это, говорят, что речь идет прежде всего о совете нечестивых помыслов, а умом, то есть а мужем назван ум человеческий. Поэтому блажен ум, который не соглашается с бесовскими, нечистыми этими помыслами. В этом блаженство уже человека. В этом его защита от беснования и от того, который может дойти. Поэтому, если мы видим человека, одержимого по телу, и это не особый какой-то случай уникальный, а как бы по законам сложенный постепенно, то мы можем, уже зная историю болезни человека, вообще как такового, не конкретного человека, а вообще как любого человека, что он сначала допустил, ум свой полностью отдал демонов, запуская туда бесконтрольно все помыслы, внушения, какие только они хотели. Затем отдали свои чувства, сердце свое, душу, и потом уже и тело человеческое стало доступно ему для всех бесов, какие только хотят. И здесь опять-таки вспомним и другое место Священного Писания, которое говорит, что бывает, что человек придет, покрестится, даже в правильной вере, в истинной церкви, в истинном крещении, и этим очистит свой дом благодатью Божией, в великом таинстве крещения. Но затем не живет как должно, не ценит эту жизнь, не хранит, то он духовно умирает, и демоны, выгнанные из него, а мы подчеркиваем, что Святая Церковь читает заклинательные молитвы перед всяким крещением, и этим показывает нам, что мы все одержимы до святого крещения. Ибо изгони из него злого лукавого духа, гнездящегося в сердце его, и прежде всего в духе человеческом гнездится, в сердце. Телесно, опять-таки, не все бесноватые, но в духе все. Некрещенные люди, все бесноватые. Все, кто вне церкви, они все бесноватые. Но формально вхождение в церковь, я еще не знаю, что ты уже не бесноватый. Потому что надо не только купили крещение, выйти чистым и без демона внутри, а и сохранить это состояние, закрепить и наполнить благодатью Божией. Поэтому перед крещением читаются заклинательные молитвы, и демоны выходят. Но затем, по слову Евангелия, что происходит с человеком, если он не сохранит эту благодать? Этот демон, который был изгнан, идет и берет еще 7 горши себя, и входит опять в человека, и бывает ему горше, чем прежде. То есть, ну, куда страшнее и мучительнее. Ибо они особенно мстят тем, которые пытались вырваться из их власти путем вхождения в церковь, принятия таинства крещения, молитв и так далее. Поэтому этим людям они особо мстят. Те, которые всегда были от начала у них и продолжают, да, они их мучают, но уже не с такой яростью, как те, которые пытались вырваться и занять их места в Царстве Божьем, которые они лишились и потеряли навечно. Поэтому в этом бесновании или пребывании в нем виноваты сами люди. Хотя обстоятельства могут быть разные. Тут нельзя уловить такой закономерности, что за один и тот же грех, какой-то тяжкий, да, обязательно последует беснование. То есть у кого-то последует, у кого-то нет. Опять-таки, это судьбы Божьи. Но мы знаем, что за этот грех может последовать беснование. Это точно. А последует ли оно в реальности или нет, это уже мы не знаем, потому что это не отназрение. Но играть, как говорится, с огнем бесовским не надо. Потому что даже если не последует телесным, речь идет о телесном бесновании, то духовно эти люди в сердце своем бесноватые, в уме своем бесноватые. Просто это беснование не так ясно заметно подавляющему большинству людей, которые находятся в плотском мудровании. И в таком падшем состоянии они не замечают сразу и никак не могут увидеть и принимают их за обыкновенных людей, потому что они и сами в ту или иную степень одержимы или умом, или сердцем, или волей своей. И вот почему же Господь попускает такие особенные случаи беснования? Тоже с великой пользой. С великой пользой. С одной стороны, польза для самого одержимого, потому что она отрывает его от обыденной греховной жизни и от творения греха. Так же, как болезнь тяжелая. Мы помним в Евангелии, когда 38 лет ползал, да, на купель Силамскую, до этого он тяжко грешил как-то. Как говорит, иди впредь не греши. То беснование в этом смысле является особой формой болезни. Ибо и в тех болезнях бесы присутствуют. Они как бы повреждают тело человеческое, или некоторые болезни являются тоже формой одержимости. Как мы помним, в Евангелии опять-таки была согбенная старуха, говорит, что Господь сказал, что если бес, ее сатана, говорит, связал ее, 18 лет она мучилась. Хотя все воспринимали, что телесно, не дух. И Господь освободил ее. Вот. Или немые, бесноватые. То есть люди воспринимают, что это просто физический недостаток, инвалидность, болезнь. А мы знаем из Евангелия, что часто это бывает форма одержимости, немота и глухота. Бес немые, глухие, выйди из него, сказал Господь. Поэтому Господь исцеляет телесные недуги, устранял и причину их, и, конечно же, изгонял бесов. Это было одним из основных служений, как я уже подчеркивал тогда, и у апостолов. И это одно из их свидетельств жизни в самой церкви, дарованной Господом, что она действительно от Господа жизни есть жизнь. И поэтому изгнание бесов это в Церкви Христовой есть одним из основных действий благодати Божией, дарованной преемникам апостолам, епископам и священникам. И начинается оно с купели крещения. Уже здесь человек подходит. Затем, если человек по какой-то случайности, неосторожности, неопытности или злому наваждению, чародейства, колдовства и магии других людей опять попадает под воздействие злых духов, то в церкви он имеет защиту, помощь. Он может прийти к священнику, обратиться за помощью и получить ее в виде ли вычетки, или молебна, или исповеди великого таинства, причащения пречистых тайн Христовых, и так получить помощь, защиту, и чары развеются, бесы, которые за всем этим стоят, отойдут, и опять человек обретет мир, спокойствие, тишину и возможность шествовать за Христом. То есть никто не гарантирует безмятежия, бескорбности. Наоборот, мы предупреждены, что будем постоянно атакованы со стороны мира сего, со стороны князя мира сего и его бесов, которые стоят на стороне этого мира, которые используют орудия этого мира для погубления человеков. Но они не могут проникнуть в человека, если он защищен благодатью Христовой Церкви и самого Господа Иисуса Христа и благодатью Духа Святаго, кормчего нашей Церкви. Поэтому мы имеем великое преимущество, находясь в ограде церковной, лишь бы это нахождение было не формальным, а настоящим, и лишь бы мы серьезно относились к своему спасению, к своей жизни в Господе Иисусе Христе, чтобы мы вели внимательную жизнь, наблюдали за своими проявлениями и научались благодатью Божией отличать, где мое, а где бесовское, и где благодатное воздействие, где действие Духа Святаго. Это научение может быть только опытным. Этому нельзя научиться из книги. Книга помогает, но только тогда она оживает и становится такой реальным подспорьем, когда мы практикуем, когда мы живем этим, когда мы действуем, то есть ведем деятельную жизнь во Христе и в Церкви Христовой. Тогда эти книжные опыты становятся живыми нашими опытами. Тогда эти какие-то вехи, указанные в книге, мы видим в своей жизни. Они тогда работают, оживают и помогают нам. Теоретически научиться этому отличению невозможно. Сколько ни читай. Об этом это все мертвое знание не работает. Только через покаянный, скорбный труд, через понуждение себя, как можно чаще совершаемой молитвы, Иисусовой прежде всего, и всех других молитв сопутствующих, человек может познать себя, изучить свое состояние и научиться опытно различать эти состояния. То есть демоническое воздействие идет на человека или его собственное. Если его собственное, то какое оно? От падшего ли сества или уже от научения благодатью? Ибо человек уже в церкви начинает быть в двух как бы проявлениях. То он Божье выполняет, то опять демонов страстей слушает, то Божье. И вот борьба идет, он в брани. Еще не совершена окончательно победа. Поэтому он и погружается в покаяние, как в бездну, как в жизнь, и пребывая в нем неисходно, там-то и совершается чудо воскресения, окончательного соединения, примирения с Богом и полного осенения покаянного молитвенного подвига человека благодатью Духа Святаго. Там это происходит. Поэтому для нас защита от беснования и от всех воздействий демонов одно – войти искренно в церковь и погрузиться в покаяние. Во всем том объеме, как об этом учат святые отцы нашей святой православной церкви. И именно в покаянии, как форма жизни, как в жизнь, как в бездну, в нем пребывая, всеми своими чувствами, желаниями, стремлениями, действиями, молитвами, все должно быть покаянно, должны дышать покаянно и молитвенно. Тогда не будет места демонов. И поэтому в этом основным, как бы, самым главным действием для нас является молитва. Покаянная молитва именем сладчайшего, дражайшего Господа Иисуса Христа по учению святых отцов Церкви, в частности, великого Иоанна Лесочника. Есть такое свидетельство, что если человек оставляет молитву, Бог его за это не осудит. Настолько наш милостивый Бог, что он как бы и не осудит нас, даже если мы не молимся ему. Мы несем потерю, мы теряем. Но он даже готов бы и это. Ну не хотите, ну ладно. Но за что же он нас осудит? За последующий этому оставлению вход в нас бесов. Вот почему мы не можем остановить молитву. Не забываем, что мы живем в этом мире не только вот люди. Мы часто увлекаемся человеческими взаимоотношениями, всякими разборками, склоками, конфликтами мелкими, иногда и крупными, начиная с семьи и заканчивая церковной средой. Что то мы забываем, что за всем этим стоят демоны, и что большинство из нас одержимы ими в разных формах. И вот получается не только чисто человеческое, демоническое, серьезнейшее, сильнейшее воздействие. И бесы подвигают людей на людей, и сеют ссоры, конфликты, значит, клевету, ложь и все остальное, все, что происходит, только с их участием, под их прямым руководством, воздействием. И поэтому только помня об этом, что мы постоянно ведем брань, как пишет апостол, с духами злого поднебесной, а не только с человеками, там нам нежелаемыми какими-то, нет, с духами злого поднебесной. И поэтому, если даже и человеку какому-то мы противимся, то не самому человеку, как созданному по образу Божию, а бесу или демонам, которые стоят за ним или в нем. Мы с ними боремся, с грехом в нем живущим, а не с самим человеком. Уж как там условия заповеди для этого есть? Иногда и анафеме предаем, и отторгаем, и церкви выгоняем. Крайняя форма проявления защиты церкви и жизни. Потому что все, человек избрал своей воле другое, стал демоном уже по своему желанию, а не просто по мучений, потому что если просто мучиться человек от бесов, то Господь может исцелить, как мы видим, изгнать бесов, и он стал проповедником Христовым. Хотя бы того чуда, которое он на себе испытал. Беснование также полезно и для очевидцев этого, как этот гадаринский бесноватый был особым зрелищем для этих людей. И он напоминал о Боге, он напоминал о демонах, он напоминал о неминуемой расплате за греховную жизнь, которая наступила раньше страшного осуждения на суде и вечных мучений. Уже здесь Господь по посещениям этим показывает. Смотрите, как человек может мучиться у вас на глазах. Как же он будет мучиться потом? Что демоны мучат людей. И обратитесь от своей земной этой жизни, от этого корыта земного, куда вы как свиньи погрязли, и поэтому попустил той в свиней войти, показывая, что этот образ жизни не для человеков, и бесы не для человеков, а для свиней. Но опять-таки не для тех свиней, которые как животные были, потому что они тоже послужили образом, а для людей, которые стали как свиньи, жить только земным корытом, то есть только с земными греховными наслаждениями и страстями. В этом причина основная одержимости людей. Это привлекает бесов к ним, и это дает Богу, что Бог попускает этому происходить, чтобы показать хотя бы тем остальным, которые только обесноваты внутренним, по внутреннему человеку, в духе, что не обольщайтесь, что только он по телу одержимый, то вы такие же, только еще вас Бог не допустил до такого мучения. Поэтому и эти такие образцы обеснования, они служат по милости Божией великую пользу тем, кто способен это видеть, внимать и прилагать к себе. То есть тот, кто разумен, или тот, кто использует свою разумную природу, данную Богом. Поэтому будем прославлять Бога за все. И за то, что Он делает даже в нашем падении с нами, иногда давая страшное знамение этой силы и власти бесов над подчинившимся им людям. И в этом будем научаться, и благодаря Богу делать все, чтобы не стать подобными им, чтобы не допустить бесов в себя. И поэтому прежде всего будем дорожить церковью, пребывая в ней всем своим нутром, всем существом, от всего сердца, все помышление прилепляться в ней к Богу через непрестанную или как можно частую молитву, особенно именем Иисуса Христа. И научимся овладеть своим умом. Отгоним все помыслы, все пагубные ощущения. Будем противиться страстям и привлекать благодать Божию смирением, благоговением и прилежанием в молитве, чтобы закрыть доступ бесам, раз, чтобы объявить им войну и вести ее, два, чтобы под руководством Божьей силы Божию победить их и воспользоваться плодами этой победы, ибо побеждающему дам сесть на престоле там, и так далее. Только побеждающему, Господь сказал. Мало бороться на войне, участвовать. Люди воюют, все, а важно, кто победит и кто войдет и займет город там или страну. Так и здесь. Нам важно победить царство бесов в себе прежде всего. Тогда мы сможем помогать и другим одержимым людям. Если в себе не победим, мы никак не можем помогать другим. Мы будем посмешищем, поруганием бесов. Поэтому будем помнить, что мы на войне страшной, духовной, что наши враги невидимы телесным глазам, но хорошо видимы в духовной сфере, если мы сами будем жить и духовными очами видеть их через помыслы, через изменение нашего состояния, через ощущения, и будем закрываться от них именем Божьим, благодатью Божьей, с глубоким благоговением, в глубочайшем смирении, призывая имя Божие, погружаясь в покаяние, сокрушенное сердце стерживая и прибегая к великим таинствам Церкви, опять-таки с глубоким благоговением и смирением. Ибо бесы не могут подделать благоговение и смирение. Это единственное, что они не могут. А смирение немыслимо без благоговения перед великим нашим Богом. Мы еще особенно об этом поговорим, о нужде и важности благоговения. А смирение всегда будем говорить. Это основа основ. Особенно в этот век апостасии, когда гордость человеческая дошла до такого предела. Люди ходят в великой гордыне, за что ждут величайшей скорби и испытания самим Антихристом. Да поможет нам Господь своей благодатью помнить об этой брани и побеждать в ней. Именем Иисуса Христа, Его благодатью, благодатью Духа Святаго, силою честного ждущего Христа и помощью всех тайн Церкви. Аминь.